Глава 27. Во время отсутствия Альберта граф и Канониса строили много всяких планов о будущности своего дорогого мальчика, особенно о его женитьбе. С его красотой, именем и со все еще очень значительным состоянием Альберт мог рассчитывать на самую лучшую партию. Однако, на тот случай, если бы остатки апатии и нелюдимости помешали его светским успехам, обожавшие его родные держали для него в запасе молодую девушку с таким же знатным именем, как и у него самого, его кузину, носящую ту же фамилию. Единственная дочь... Она была менее богата, чем он, но довольно хороша собой. Такими бывают в 16 лет девочки, красивые, свежестью молодости. Это молодая особа, баронесса Амалия фон Рудольштадт, ваша покорная слуга и новая подруга. Она не видела еще ни одного мужчины, говорили между собой старики, сидя у камина. Воспитанница монастыря, она с радостью пойдет замуж, лишь бы вырваться оттуда. Претендовать на лучшую партию она не может. А что касается странностей, которые могут сохраниться в характере ее двоюродного брата, то воспоминания детства, родство, несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и заставят ее хотя бы из родственного чувства молчаливо выносить. То, чего, быть может, не стало бы терпеть, чужая. В согласии моего отца они не сомневались. По правде сказать, собственной воли у него никогда не было. И всю жизнь он поступал так, как того хотели его старший брат и сестра Венцеслава. После 2 недель внимательного наблюдения дядя и тетка поняли, что последнему отпрыску их рода вследствие меланхоличности и полнейшей замкнутости характера не суждено покрыть их имя новой славой. Молодой граф не проявлял ни малейшего желания блистать на каком-либо поприще. Его не тянуло ни к военной карьере, ни к гражданской, ни к дипломатической. На все предложения он отвечал с покорным видом, что готов подчиниться воле родных, но что ему самому не нужно ни роскоши, ни почестей. В сущности... Апатичный характер Альберта был повторением, но в более сильной степени, характера его отца, у которого терпение граничит с безразличием, а скромность является чем-то вроде самоотречения, что выставляет моего дядю в несколько ином свете, и чего нет у его сына, так это его горячая, притом лишенная всякой напыщенности и тщеславия, преданность общественному долгу. Альберт, казалось, признавал теперь семейные обязанности, но к обязанностям общественным, как мы их понимаем, относился, по-видимому, не менее равнодушно, чем в детские годы. «Наши отцы, его и мой, сражались под знаменами Монте-Куколи против Тюрена. В войну они вносили фанатизм, подогретый сознанием величия империи. В то время считалось долгом слепо повиноваться и слепо верить своим властелинам. Наше более просвещенное время срывает ореол с монархов, и современная молодежь осмеливается не верить ни императорской короне, ни папской тиаре. Когда дядя пытался пробудить в сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все его речи ровно ничего не говорят этому скептически настроенному человеку, ко всему относящемуся с презрением. «Если уж это так, не будем ему перечить», — решили дядя с теткой. «Не будем вредить этому печальному выздоровлению, в результате которого вместо рассерженного юноши нам вернули угасшего мужчину. Пусть живет спокойно, как ему хочется. Пусть будет усидчивым ученым-философом, как некоторые из его предков, или же страстным охотником, подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, творящим добро помещиком, каким старается быть его отец. Пусть он ведет отныне безбурную, безобидную жизнь старика. Он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодости. Но так как нельзя допустить, чтобы с ним угас и наш род, надо поскорее женить его, дабы наследники нашего имени восполнили этот пробел на блестящих страницах нашей истории. Кто знает, быть может, по воле провидения, рыцарская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забурлит с новой силой и отвагой в жилах его потомков. И тут же было решено поговорить с Альбертом о женитьбе. Сначала ему лишь намекнули об этом, но, видя, что он и к женитьбе относится с таким же равнодушием, как ко всему прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво. Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение вести себя в женском обществе. «Надо правду сказать», — говорила тетушка, «что будь я молодой женщиной, такой угрюмый претендент, как наш Альберт, внушил бы мне больше страха, чем желание выйти за него замуж. И я бы даже горб свой не променяла на его речи. Значит, нам нужно прибегнуть к последнему средству», — решил дядя. «Женить его на Амалии. Он знал ее ребенком, смотрит на нее, как на сестру, поэтому будет с ней умение застенчив. А так как она характера веселого и решительного, то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альберта из этой меланхолии, которой он поддается все больше и больше». Альберт не отклонил этого проекта, но и не высказался за него. Он только согласился увидеться со мной и познакомиться ближе. Решено было ни о чем меня не предупреждать. Чтобы избавить от обиды отказа, вполне возможного, с его стороны. Написали об этом моему отцу, и, получив его согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разрешении на наш брак, необходимом ввиду близкого родства. Тем временем отец взял меня из монастыря, и в одно прекрасное утро мы подъехали к замку Исполинов. Наслаждаясь свежим деревенским воздухом, я с нетерпением ждала минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, полный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал. Первое, что меня поразило в Альберте, это его красота и благородная осанка. «Признаюсь вам, милая Нина, — что мое сердечко сильно забилось, когда он поцеловал мне руку. И в течение нескольких дней каждый его взгляд, каждое слово приводили меня в восторг. Его серьезность нисколько не отталкивала меня, а он, по-видимому, не чувствовал в моем присутствии ни малейшего стеснения. Как в дни детства он говорил мне «ты», и когда из опасения нарушить светские приличия старался поправиться, родные разрешали ему это и даже просили сохранять в обращении со мной прежнюю фамильярность. Моя веселость порой вызывала у него непринужденную улыбку. И наша добрая тетушка вне себя от восторга приписывала мне одной честь этого исцеления, которое уже считала окончательным. Словом, он относился ко мне кротко и ласково, как к ребенку. И пока что я довольствовалась этим, уверенная, что в недалеком будущем он обратит более серьезное внимание на мою задорную улыбку и на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы ему понравиться. Однако вскоре, к моему огорчению, мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью, а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетушка обратила его внимание на прелестное небесно-голубое платье, чудесно обрисовывавшее мою фигуру. А он стал уверять, что платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой любитель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости, вмешался, говоря, что он отлично понимает, почему граф Альберт не разглядел цвета моего платья. Казалось бы, моему кузену представляется удобный случай сказать мне какую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и золота моих волос. Но он лишь сухо возразил аббату, что различать цвета умеет не хуже его, и что платье мое красно, как кровь. Не знаю, почему, но эти странные слова и резкий тон вызвали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала больше бояться его, чем любить. Вскоре я совсем его разлюбила, а теперь и не боюсь, и не люблю. Я просто жалею его, и только. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и поймете меня. На следующий день мы собирались отправиться за покупками в Тусту, ближайший город. Я очень радовалась предстоящей прогулке. Альберт должен был верхом сопровождать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня в седло. Кареты были поданы и стояли у подъезда, а Альберт все не появлялся. Его камердинер доложил, что постучался к нему утром, как обычно. Камердинера снова послали справиться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альберта была мания всегда одеваться самому, без чьей-либо помощи. И только выйдя из своей комнаты, он разрешал камердинеру войти туда. Напрасно стучались к нему. Он не отвечал. Обеспокоенный этим молчанием, старый граф решил сам отправиться в комнату сына. Но ему не удалось ни открыть дверь, запертую изнутри, не добиться от Альберта хотя бы одного слова. Все начали уже сильно тревожиться. Но аббат весьма спокойно объявил, что у графа Альберта бывают иногда припадки непробудного сна, нечто вроде оцепенения. И если его внезапно разбудить, то он бывает очень возбужден и дурно себя чувствует в течение нескольких дней. «Но ведь это болезнь!» — с тревогой воскликнула Канониса. «Не думаю», — отвечал аббат. «Я никогда не слышал, чтобы он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал в подобных случаях, не находили у графа никакой болезни. А это состояние объясняли переутомлением, физическим или умственным. Они настоятельно советовали не противиться его потребности в полном покое и забвении». «И часто это с ним бывает?» — спросил дядя. «Я наблюдал такое явление лишь 5-6 раз за все 8 лет», — ответил аббат. «А так как я никогда не тревожил его, то оно проходило без всяких неприятных последствий». «И долго оно продолжается?» — спросила я, в свою очередь, очень раздосадованная. «Более или менее», — сказал аббат. «В зависимости от того, сколько времени длилась бессонница, предшествовавшая этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это наперед невозможно, так как граф сам не помнит причины или не хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает это с редкой скромностью». «Значит, он очень начитан?» — спросила я. «Чрезвычайно», — ответил аббат. «И никогда этого не выказывает?» «Он это скрывает. Да, пожалуй, и сам не подозревает всей глубины своих знаний».
«На что же они ему в таком случае?»
«Гений, как красота», — ответил льстивый иезуит, глядя на меня масляными глазками. «Это милость неба, не внушающая ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен». Я поняла его наставление,
и, как вы можете себе представить, еще больше разозлилась. Решено было отложить прогулку до пробуждения моего кузена.
Но когда по прошествии 2 часов он так и не появился, я скинула свою великолепную амазонку и села вышивать запяльцы. Не скрою, при этом я изорвала много шелка и пропустила немало крестиков. Дерзость Альберта возмутила меня. Как смел он, сидя за своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со мной и теперь спать непробудным сном, в то время как я его жду. Время шло, и поневоле пришлось отказаться от поездки в город. Мой отец, вполне удовлетворившись объяснениями аббата, взял ружье и преспокойно отправился стрелять зайцев. Тетушка, менее спокойная, раз 20 поднималась к комнате племянника, чтобы послушать у его дверей. Но там царила мертвая тишина. Не слышно было даже его дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал читать. С таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окно с досады. Наконец, уже под вечер, тетушка, сияя от радости, пришла сказать, что Альберт встал и одевается. Аббат посоветовал нам при появлении молодого графа не проявлять ни удивления, ни беспокойства, не предлагать ему никаких вопросов, а только стараться отвлечь его, если он будет огорчен случившимся.
Но если мой кузен не болен, значит, он помешанный?
Воскликнула я, вспылив. Я сейчас же пожалела о сказанном, увидев, как изменилось от моих жестоких слов лицо бедного дяди.
Но когда Альберт, как ни в чем не бывало, вошел, не найдя нужным даже извиниться, и, видимо, немало не подозревая о нашем недовольстве, я возмутилась и поздоровалась с ним очень сухо. Он даже не заметил этого. Видимо, он был весь погружен в свои думы.
Вечером моему отцу пришло в голову, что Альберта может развеселить музыка. Я еще ни разу не пела при нем. Моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, искусная Пурпурина, мне хвастаться своими познаниями в музыке, но вы сами убедитесь, что у меня не дурной голосок и есть врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя. Мне больше хотелось плакать, чем петь.
Альберт не проронил ни слова, не выказал ни малейшего желания послушать меня.
Наконец я все-таки согласилась, но пела очень плохо.
И Альберт, словно я терзала ему слух, был настолько груб, что после нескольких тактов вышел из комнаты. Мне пришлось призвать на помощь все мое самолюбие, всю мою гордость, чтобы не расплакаться и допеть арию, не порвав со злости струн арфы.
Тетушка вышла вслед за племянником. Отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать от нее, что с сыном.
Один аббат рассыпался передо мной в комплиментах, но они злили меня еще больше, чем безразличие остальных.
«По-видимому, мой кузен не любит музыки», — сказала я. «Напротив, он очень ее любит», — отвечал аббат. «Но это зависит от того, как поют», — прервала я его. «От его душевного состояния», — продолжал он, не смутившись. «Иногда музыка ему приятна, иногда вредна». «По-видимому, вы так его растрогали, что он не в силах был владеть собой и ушел, испугавшись, как бы не обнаружить свои чувства. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал».
В лесте и иезуита было что-то хитрое и насмешливое, возбуждавшая во мне ненависть к этому человеку.
Но скоро я была избавлена от него, как вы это сейчас увидите.